Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога в ясные края.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Старой Руси продолжает работу археологическая экспедиция Новгородского университета. На сегодня здесь уже прошли практику как новгородские, так и иногородние студенты. Найдена и первая берестяная грамота сезона. Летний период – прекрасный повод для того, чтобы поговорить о здоровом образе жизни и что ему мешает. Курение – одна из самых распространенных вещей, и в молодежной среде тоже. Что думают об этом студенты-медики, узнаем. И рубрика о русском языке традиционно в конце месяца подведет его языковые итоги. В июле чаще всего говорили о мундиале, встрече Путина и Трампа и пенсиях. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Старой Руси продолжает работу археологическая экспедиция Новгородского университета. На сегодня здесь уже прошли практику как новгородские, так и иногородние студенты. Какими находками в этом году удивляет старорусская земля? С таким вопросом наш корреспондент Екатерина Валова обратилась к руководителю старорусской археологической экспедиции Елене Тороповой.
Берестяная грамота номер 49 в этом году была обнаружена в Старой Руси. Ну, это ожидаемая находка в слоях, тех слоев, в которых мы работаем, потому что культурный слой Старой Руси 12, 13 и 14 века максимально насыщен берестяными грамотами. Конечно, мы не ожидали, что она будет целой, хотя очень этого хотели. Конечно, она прочитана. Но я сегодня еще не готова раскрыть все тайны. Это очень интересный текст. Это 5 строк. Это упоминание двух мер, вес сыпучей массы, который мы думаем, что это соль.
Ну,
это,
старая русская,
да,
соль.
Да, да, это берковец и розмиро. И очень интересные люди, которые там упоминаются. Но пусть это пока будет маленькой интригой для будущего.
Сейчас студенты, вы находите такие вещи. Сколько вот приблизительно всего?
Ну, это сотни находок. Я не посмотрела в нашу базу данных. Очень легко зайти на сайт университета и посмотреть электронную базу данных, набрать 2018 год Старая Руса, и вы увидите, сколько на тот момент, когда вы открыли базу данных, эта цифра постоянно меняется, было обнаружено находок. Среди них очень много ярких. Вот я рассказала о берестяной грамоте. Вот буквально вчера была обнаружена княжеская печать. Печать великого князя Тверского и Владимирского Дмитрия Михайловича «Грозные очи». Эта печать была обнаружена на усадьбе, которую мы исследуем, слушателям летней археологической школы. В Старой Руси сейчас закончилась практика студентов Новгородского университета и практика студентов Высшей школы экономики из Санкт-Петербурга. Они уехали от нас чуть меньше недели назад, но начала работу летняя археологическая школа. К нам приехали слушатели, участники школы из разных городов, из Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, из Новгорода, и даже из Старой Руссы пришли. Вот. Очень интересные находки вот, делаются в том числе и руками этих людей, которые к нам приехали.
Ваше мнение, сколько еще лет будет радовать старорусская земля своими находками?
Я очень надеюсь, что на сегодняшний день это приятно. Преемственность поколений длится с 1966 года и с небольшими перерывами. Экспедиция сначала Института археологии Академии наук СССР, потом Российской академии наук, а с 1999 года археологическая экспедиция Новгородского государственного университета работает в Старой Руси ежегодно. Надеюсь, что мне удалось создать школу, вырастить археологов, которые станут моими преемниками через какое-то время. Поэтому я надеюсь, что...
Не страшно допускать к таинствам земли студентов, ведь мы все люди, тем более начинающие, испортят что-нибудь.
Если бы вы видели горящие глаза студентов. В этом году у нас на практике были просто вот замечательные ребята, и наши новгородские, и питерские. Кстати, некоторые из них уже возвращаются обратно, уже приезжают волонтерами в экспедицию. Я думаю, что вы бы поняли, что бояться нет оснований никаких. У нас растет хорошая смена, хорошее поколение. Я говорю это совершенно искренне и с огромным удовольствием, пользуясь случаем, сказать ребятам еще раз огромное спасибо за вот замечательный июль 2018 года на Пятинском раскопе в Старой Руси.
Главное, чтобы погода не подвела, и дальше у вас еще, может быть, какие-то находки.
Обязательно.
Что ждете? Что,
ну, конечно,
хотелось бы найти?
Знаете, я всегда ругаю журналистов. Вот вы всегда приходите и говорите, давайте нам сенсацию. Конечно, я, может быть, даже немножко лукавлю. Ну, конечно, мы ждем 50-ю юбилейную берестяную грамоту. И надеемся, что в этом году она будет.
И летний период – прекрасный повод для того, чтобы поговорить о здоровом образе жизни и что ему мешает. Курение – одна из самых распространенных вещей и в молодежной среде тоже. Бесспорно, чтобы не быть заложником вредной привычки, лучше вообще не начинать. А закурив сигарету, молодые люди рискуют не только собственным здоровьем, но и здоровьем своих будущих детей, предостерегают сверстников, будущие медики Александра Кашлева и Артемий Завьялов. Не обошла эта проблема и медицинский институт. Тут в учебном году в перерывах между лекциями рядом с вузом можно увидеть дымящих студентов в белых халатах. Впрочем, чаще всего это те, кто еще только начал постигать медицинскую науку. Старшекурсники обычно отказываются от вредной привычки. Поделились наблюдениями с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой студенты Александра Кашлева и Артемий Завьялов.
Особенно это актуально для девушек, как мне кажется, потому что именно девушка – главный носитель эмбрионов и наших будущих детей. Закладываются половые клетки при рождении, и поэтому тяжелее потом исправить ситуацию будет. Ну, если говорить о нашей неблагоприятной вообще, в принципе, экологической ситуации, обилии стрессов, курение усугубит полностью ситуацию.
А насколько эта проблема вообще вот актуальна для студентов медицинского института?
В институте медицинского образования, в отличие от многих других институтов, на мой взгляд, личный взгляд, курильщиков намного меньше. К тому же, изучая актуальные проблемы морфологии, изучая другие медицинские дисциплины, все-таки мы больше знаем об этом и в силах представить себе последствия негативные, и не думаю, что адекватный студент не задумывается об этом.
Я знаю некоторых людей, которые спустя год, мы учимся на втором курсе, некоторые бросили курить именно из-за того, что они узнали много нового и поняли, что это им не нужно. Но к тому же, это большой удар по карману студента, конечно.
Ну вот вы говорили о том, как вредно курить будущим родителям. А если девушка уже беременна, но она курит?
Бросить курить никогда не поздно, потому что вред никотина, он в любые сроки остается. Естественно, это будет небольшой стресс для ребенка, если бросить курить во время беременности, но положительный эффект будет намного больше. Естественно, нужно консультироваться с доктором, чтобы вести правильную беременность, и врачи всегда смогут помочь.
К сожалению, полностью компенсировать проблемы, вызванные курением, на таком сроке не получится, но, по крайней мере, постараться минимизировать эти последствия вполне возможно.
Пассивное курение практически так же вредно, или даже если в каких-то аспектах, намного вреднее, чем курение обычное, потому что именно продукты сгорания влияют на дыхательную систему и так далее, распространяются по организму. То есть, если, например, родители курят, лучше, конечно, это делать за пределами квартиры, потому что смолы накапливаются в стенах, в одежде, и ребенок будет этим дышать постоянно. То есть здесь не закончится.
Да, особенно это плохо в ситуации, если ребенок еще маленький, потому что все системы, все процессы еще только настраиваются, только развиваются еще, то есть не получили конечного своего развития, поэтому это может оказать пагубные последствия в дальнейшей жизни ребенка.
Такие примеры у нас нередкие, да? Я думаю, что каждой женщине на приеме, когда ей сообщают о том, что она беременна, и, наверное, говорят о том, что курить это вредно, но не все бросают.
Но, к сожалению, люди сейчас не задумываются о своем будущем поколении. Может быть, кто-то считает, что это мифы. Но когда рождаются люди с различными аномалиями, с какими-то нарушениями функций, конечно, женщина расстраивается, плачет. Многие, к сожалению, оставляют детей в детских домах. Они не задумываются о том, что по факту виноваты в этом тумане.
Ну, а что касается вот каких-то альтернативных способов бросить курить, да, есть электронная сигарета, различные таблетки. Можно ли к ним прибегать?
Именно. Нет, прибегать не стоит, потому как даже без никотиновые, да, вот картриджи, которые используются, они тоже содержат различные другие вещества, которые также могут оказывать пагубное воздействие. Не обязательно такое же, но это не вариант. Единственный вариант бросить курить – это для себя решить то, что мне это нужно. И, на мой взгляд, я считаю, что спорт очень может хорошо помочь.
Спорт, здоровый образ жизни, конечно же, питание настроить. Есть много альтернатив, ведь курение – это в основном психологическая зависимость. Если ты сможешь перенастроить себя, убедить себя и можешь найти себе какие-то, например, интересные занятия, можешь научиться вкусно готовить правильную пищу, питаться, и ты будешь получать именно такие же положительные эмоции, как, может быть, кто-то думает от курения.
Я еще считаю то, что можно применять и зарубежные практики в этом. То есть наши люди в силу русского менталитета и в силу вообще ситуации в целом не любят обращаться к психологам, например. То есть у нас это не принято, об этом даже никто и не подумает. Хотя я считаю то, что человек, получивший образование, квалифицированный в своей профессии, сможет оказать быструю, грамотную помощь, и особенно курильщикам.
По-моему, вы уже практикуете, работаете где-то?
Я медсестра, работала до того, как сюда поступила, пока учеба не позволяет плотный график работать. Да, я работала и в многих сферах, то есть и инфекционная, психиатрическая больница, оперблок. Я много видела людей, которые курят, и видела последствия курения, естественно. У меня был случай, когда мне удалось убедить пациентку бросить курить. Она была беременна, лежала в инфекционной больнице, и она послушала меня. И мы в школе тоже и в медицинском училище проводили подобные мероприятия. И я из своей практики как-то привела ей несколько примеров, показала фотографии. И своим примером я, да, подтолкнула ее на то, чтобы бросить курить. Она до сих пор не курит.
Это ваша личная победа.
Наверное, мне очень приятно, что я хоть кому-то могу помочь в своей профессии.
Наверное, все-таки проще не начинать. Об этом надо предупредить. Потом бросить сложнее.
Да, конечно, бросить сложнее. Перенастроить свой организм всегда очень сложно. Это касается не только курения, но в данном случае, да, лучше не начинать курить.
К сожалению, сейчас много детей начинают курить еще со школы, потому что им хочется быть как все, как взрослые ребята. И они не могут себя убедить в том, что это их личный выбор. Им не хватает самореализации, может быть, их не ценят достаточно. Многие люди начинают курить из-за стресса. Что-то происходит, они думают, сигареты успокоят. Ну, это тоже распространенный миф, конечно, и нужно просто быть сильным человеком и стараться себя как-то настраивать на позитив.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы. Вот в последний день июля попробуем восстановить языковой пейзаж этого месяца. Ну, как мы уже давно делаем. Самое важное и глобальное, конечно, это завершение чемпионата мира по футболу, или, как мы уже теперь его знаем, мундиаля. Вот о его итогах сейчас пишут очень много, о самых разных, и в том числе эмоциональных и экономических. Нас же интересуют языковые итоги. Ну, мы выучили слово «мундиаль», мы уже сделали это в июне, да. Мы воочию увидели аргентинцев, бразильцев, да что там вообще, хорватов, и то мы увидели, в общем, такой славянский народ, которые мы особенно не вычленяли в составе Югославии. А теперь надо их отличать от сербов, черногорцев, македонцев, словенцев, боснийцев. В общем, это, конечно, нам сложно. Вот, кстати, до распада Югославии хорваты и сербы, как нас учили, значит, говорили на одном языке, который назывался сербо-хорватский. Но что удивительно, он пользовался двумя письменностями. То есть язык один, а письма два. Сербы пишут кириллицей, хорошо нам известной, а хорваты – латиницей. Да, кстати, еще хорваты дольше всех хранили традицию письма глаголицей. Вот у них есть такие надписи еще 20 века. А как только провозгласили хорваты собственное государство, тут же оказалось, что есть язык хорватский. Ну, и они пользуются латиницей, потому что они все католики. Мы узнали, что у них, у хорватов, как, впрочем, и у многих других южных славян, фамилии на «ич» почти все. Такие смешные были списки в интернете, люди смеялись. Ну, наверное, и наши фамилии, которые все на «ов», допустим, да, они кажутся смешными кому-то. Но, во всяком случае, мы запомнили Модрича, у него такое библейское имя Лука. Его признали лучшим футболистом, и всюду публиковали его с ним, как его обнимает президент. А президент-то у них тоже вообще зовут, и у нее имя такое, но мы еще дойдем до президента. Значит, мы запомнили Модрича, Субашича, который стоял на воротах, и как только гол появлялся, говорит: «Получи, Субашич!» И это очень нравилось нашим комментаторам. Там есть и другие фамилии, например, Домогой Вида, который поразил нас своей политической акцией, взбудоражил всю Украину, потом извинился, и Украина, в общем, немножко была разочарована. Мы еще и нашу команду как-то узнали, и такие даже далекие люди от футбола, как я, узнали, кто такой Артем Дзюба, Игорь Акинфеев, Денис Черышев и, конечно же, Черчесов. Ну, я вот, кстати, посмотрела, что значит эти фамилии. Вот Дзюба – это фамилия украинская, ну, так понятно уже, да? Ну, и я удостоверилась, в Википедии написано, что он вообще-то родился в Москве, но в Москву его отец приехал из Полтавы. Все сходится, да? Так вот, Дзюба по-украински – обжора. Не очень подходит, конечно, к нашему славному футболисту. Акинфеев, значит, я даже слышала по радио такой разговор, что сейчас называют мальчиков и Артемами, и Игорями, а может быть, назвать Акинфеем, вот, и посмотрела. Очень интересно, значит, это, ну, как бы озвучка, так сказать, русская, церковно-славянского имени Иокинф, от греческого «хиакинтос», что означает «гиацинт». Ну, это и цветок, и камень гиацинт. Гиакинт – это имя любимца Аполлона, ну и нашего, как теперь выходит, такая у этого имени древнегреческая история, да? Ну, только про фамилию Черышев ничего не могла найти, просмотрела и словари. Он нижегородец, и думаю, что это какое-то диалектное слово «черыш», которое не зафиксировано, но, во всяком случае, мне не попалось, хотя я просмотрела очень много словарей. Ну, конечно, имена, фамилии, имена этих футболистов вошли в зону, так сказать, языковой игры. Вот такие заголовки писали журналисты, да? «Дзюба дорого». Как «Люба дорого», «Дзюба дорого», да? Но больше всех, конечно, играли с именем Черчесова. Фамилия у него такая осетинская, а имя почему-то славянское «Стас», да, «Станислав». И почему-то, как я почитала, опять же, в Википедии, у него и сын Станислав, тоже Станислав Станиславович. В общем, удивительно. Так вот, вспомнили цитату из совсем другого содержания песни Шнурова «Ты просто космос, Стас». И это было вообще повторено, написано. И как-то вот пришлось. А журналисты так сострили, что это не Стас, а просто икона Стас. Да, я думаю, ничего себе увидели. Особым мемом, как теперь говорится, стали усы Черчесова. Усы просто... Значит, на Первом канале прошла такая акция «Усы надежды». Была сочинена специальная песня, просто гимн. Ее пели в «Вечернем Урганте» все самые знаменитые певцы, там вообще и детский хор. При этом все были с усами, включая Гагарину, да? Ну вот Шнуров и Степаном тоже спели песню со словами «Ночью снятся им Черчесова усы». Это про наших футболистов. В общем, усы, они как-то стали просто вот таким отдельным, можно сказать, персонажем. Никогда так много не говорили об усах на фоне футбола, как в этот раз. Значит, там особая история, где очень важна буква. Особая история произошла с Черчесовым, как с персонажем. Нарисовали его граффити с его изображением. И вдруг болельщики «Зенита» увидели, что его рука, ну, как бы раскрытая, значит, там рука, можно там прочитать латинскую «Эль». А это знак команды, польской команды «Легия», которую он когда-то... А болельщики «Зенита» живут под девизом «Один город, одна команда». И они просто отрезали этот палец на этом изображении. Ну, и пришлось потом вообще закрасить. Благо, вот такие граффитные изображения, граффити... Да, так что, в общем, целые такие истории, словесные, визуальные, происходили вокруг нашей команды и тренера ее. Ну, интересные итоги вот такие ономастические. Конечно, я уже упомянула, что младенцев называли Артемами, Игорями, да. Ну, а ироничные острословы еще предлагали называть их мундиалями. А так хорошо бы звучало «Мундиаль Петрович» и запомнилось на всю жизнь. Да. В финале мундиале. Мы наблюдали президента Франции, Хорватии, как они переживают за свои команды. Кстати, президент Хорватии, как ее зовут, Колиндра, такое имя, Колиндра Грабарь-Китарович, конечно, на ИЧ, да? Ну и вот этот проливной дождь и единственный зонт над Путиным, все это такие картинки, все это запомнится. Ну, а на следующий день после мундиаля состоялась встреча Трампа и Путина в Хельсинки, о которой говорили много, но наши, в общем, эксперты ждали немногого. Оказались, в общем, правы. Единственное, что тогда сочинили в Хельсинки, это одну фамилию Трампутин. И действительно, как-то никто не замечал, что тот звук, на который заканчивается фамилия президента Америки, с него начинается фамилия Трампутин. Хорошее такое выражение. Но еще к тому же Трамп после встречи, возвратившись домой, попал под такой огонь критики, что мы просто удивились. Ну что ж такое он там сдал, предал, изменил вообще интересы в Америке, а мы даже не заметили, и как это ничего из этого не получилось. Интересно, что Путин подарил Трампу футбольный мяч. Это такая материальная как бы связь двух событий. И мы читали, что этот мяч тщательно проверили все спецслужбы. Ну, в общем, эта встреча тоже окажется частью языкового пейзажа. И протесты, которые там были в Хельсинки, частью языкового пейзажа июля. Ну, два таких глобальных события занимают значительную часть нашего пейзажа. Но на нашем российском плане ключевыми словами оставаются пенсионный возраст, пенсия, его не перестают обсуждать. Все, даже те, кто получают уже пенсию и кого не может вообще коснуться какие-то изменения. Ну, прошло первое чтение этого закона в Думе, где только Поклонская из «Единой России» проголосовала против. Отважная Наталья, между прочим, высказался наконец-то по этому поводу Путин. Почему-то в Калининграде, почему-то на стадионе, на встрече с юниорской командой и с волонтерами. Конечно, компания подходящая для обсуждения вопросов пенсии. Ну, конечно, он не согласен, да. Но, цитирую, пенсионная система может лопнуть. Ну, как говорится, неизвестно, что произойдет раньше. Но главное, все-таки языковой итог всех этих рассуждений. Оказывается, не надо говорить «пенсионная реформа», а надо говорить «изменения в пенсионном законодательстве». Меня всегда потрясают эти языковые просто экзерцисы наших политиков. А еще лучше говорить «пенсионный маневр». Потому что на слово «реформа» у нашего человека просто какая-то, не знаю, аллергия. А вот не скажешь «реформа», а проведешь. Ну вот, как много значит у нас слова. Маневр, конечно, совсем другое дело. Вот это главное, значит, событие. На актуальном, так сказать, плане нашего пейзажа. А на историческом плане даты очень важные, в общем, даты. Во-первых, 17-го – это 100 лет расстрела царской семьи. 17 июля – трагическое событие. Но, как я всегда подчеркиваю, в ряду, в массе огромного количества трагедий того времени – ну, конечно, пишут об этом и говорят. Хотя что тут говорить, в общем? 28 июля – 1030 лет принятия христианства. А значит, мы подчеркнем с нашей лингвистической позицией, не столько религиозной, это знакомство с кириллицей. Представляете, мы живем с кириллицей 1030 лет. Да? 1030 лет и старославянского языка, да? Который 700 лет, как уже церковно-славянский, служил для русского общества языком культуры. Ну и не только Россия, это язык был и всего православного славянства. Это очень важная дата. Правда, ее как-то отбирает, перетягивает на себя Украина, уверяя, что это было крещение Украины, хотя никакой Украины, о никакой Украине тогда не могло быть речи. Ну, что касается литературных дат, то нужно сказать, что июль оказался щедр на поэтов, да, литераторов. И на этот месяц приходится, по крайней мере, две круглые даты. Мы же любим круглые. Сначала скажем о круглых датах. 14 июля исполнилось 275 Гавриле Романовичу Державину. Ну, Гаврила Романович не чужой нам человек, а 19 июля 125 лет Маяковскому, который тоже не чужой нам человек, и все мы со школы знаем массу его строк. Во всяком случае, вот наше поколение. Но как лучшая память о поэте его строки, их звучание, не отойдем от этой традиции и прочтем строки Державина и Маяковского. Я долго выбирала такие строки. Вот стихотворение Державина 807 года, которое называется «Признание». Такая самохарактеристика. Державин рассказывает, как он себя мыслит. Тут, кстати, ничего нет о поэзии. Значит, не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистосердечье, думал нравиться лишь им. Ум и сердце человечье были гением моим. Если где вельможам властных смел я правду брякнуть вслух, мнил быть сердцем беспристрастным им, царю, отчизне, друг. Ну, это не все стихотворение, оно, как тогда писали, длинные стихи, да? Ну, вот такой вот чистосердечный, простой, но умеющий брякнуть правду вслух. Правду брякнуть вслух. Мне очень понравилось это слово «брякнуть». Как бы так сказать, незначай брякнуть правду вслух, но будучи другом правде, царю, отчизне. Вот Гаврила Романович Державин. И Маяковский. Мне как раз захотелось прочитать вам его строки о поэзии. Да? Хорошо, они известны, все их вспомнят, но все-таки, так сказать, мемориально мы их произнесем. Это 1926 год. Это разговор с финн-инспектором. Потрясающее такое стихотворение, где он доказывает, как велик труд и затратен труд поэта, да? И поэтому нельзя с него брать столько денег вообще. Действительно, я прочитала кое-какие там биографические вещи. Его одолевали финн-инспекторы. И это не лишено, так сказать, автобиографизма, как говорят. Но нам интересно, да? «И тянет меня в холода и зной. Бросаюсь, опутан. В авансы и займы я. Гражданин, учтите, билет проездной. Поэзия вся езда в незнаемое. Поэзия та же добыча радия. В грамм добычи, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляюще слов этих жжение, рядом с тлением слова сердца, эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца». Ну, так смотрел далеко вперед. И это вот мне очень нравится, это совершенно лингвистический, так сказать, вот «ищешь мелочишку суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и спряжений». Ну, когда я уговариваю студентов говорить не окончание, а флексии, я им говорю, вот даже Маяковский, он знал, что есть флексии в пустующей кассе склонений и спряжений. Ну и знаменитый финал этого стихотворения. «А если вам кажется, что всего делов – это пользоваться чужими словесами, то вот вам, товарищ, мое стело, и можете писать сами». Да, очень во многих случаях хочется этим воспользоваться. Хоть если вам кажется, что это так просто, пожалуйста, вот вам мое стело, и можете писать сами. Ну, кроме того, 23 июля родился Петр Андреевич Вяземский. Мы о нем говорили когда-то, когда была его круглая дата. Чем он нам дорог? Это очень близкий человек Николаю Михайловичу Карамзину. Карамзин был его, так сказать, опекуном после смерти Андрея Ивановича Вяземского, поскольку Карамзин был женат на дочери Андрея Ивановича, а значит, на сестре Петра Андреевича. Но он родился почти за 100 лет до Маяковского в 1792 году. То есть ему в этом году 226 лет. Петр Андреевич прожил долгую жизнь. Это редкость для наших литераторов. 86 лет, да? Его 20-летняя дружба с Пушкиным тоже вообще делает нам дорогим человеком особенно. И он всю жизнь служил, занимал такие солидные посты, писал стихи, эпиграммы. Вообще считался просто королем эпиграммы, царь эпиграммы. И всю жизнь вел записки. И вот, значит, его старая записная книжка, она содержит массу интересных мыслей, там и фактов для историков. На такой хочу остановиться, связанный с языком. Язык – инструмент. Едва ли не труднее он самой скрипки. И можно было бы еще заметить, что посредственность как на одном, так и на другом инструменте нетерпима. нетерпим. Ну и, наконец, последняя и самая близкая к нам дата – это 18 июля, день рождения Евгения Александровича Евтушенко. Не буду читать его строки, они нам хорошо известны, мы недавно их совсем читали, вспоминая Евгения Александровича. Только хочу сказать, что в связи с этим днем ему поставлен памятник в его родном городе Зима Иркутской области. Да. Ну, так смотрела, как он выглядит, с таким жестом характерным для него, так рука прижатая к сердцу. По-моему, это хорошее начало, наверное, будут и другие памятники. Но таков языковой пейзаж уходящего июля.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром 31 июля за режиссерским пультом был Юрий Вончусан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.